циклона, который путешествует по Сибири. В северо-западный район России прохладный воздух придет в субботу, но уже сегодня ощущается понижение температуры до 22 градусов. Центральным районам России в пятницу циклон дадут небольшую передышку, дождей не будет, и днем воздух прогреется до 23 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня возможны дожди и даже грозы, температура 22-24 градуса. В столице синоптики предвещают погоду без осадков и воздух прогреется до 22 градусов выше нуля при северо-западном ветре. А мы продолжаем утреннюю программу «Время свободы» в студии Сергей Тарасов, продюсер Олег Львов. И в этом часе нас ждут много интересных событий, много интересной информации. Мы узнаем об оглашении приговора Невзину, который ожидается сегодня. Будем говорить об охоте, потому что начинается охотничий сезон, и вопрос часа в связи с этим: считаете ли вы охоту жестоким развлечением? Напомню, что на пейджинговый номер 961-33-33 для абонента «Радио Свобода» вы можете присылать свои мнения по этому вопросу, а также можете использовать номер для смс-сообщений +7 903 743-2801. Сегодня московский суд огласит приговор в отношении бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина. Прокуратура считает его виновным в организации убийств и покушений и требует приговорить к пожизненному лишению свободы. Сам Невзлин, проживающий в настоящее время за границей, обвинений не признает, а дело считает политически мотивированным, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В Генеральной прокуратуре России Леонида Невзлина считают виновным в организации убийств и покушений, происшедших в период с 1998 по 2000 год. Государственный обвинитель Александр Кобляков во время судебных прений заявил, что в ходе судебного следствия вина Невзлина доказана полностью, и, предупреждая доводы защиты о сомнительности свидетельских показаний со слов третьих лиц, заявил: «Факт смерти источника информации не исключает наличие самой информации». При этом гособвинитель добавил, что приговоры суда, вынесенные в том числе в отношении Пичугина, должны иметь преюдициальный, то есть определяющий характер, и потребовал приговорить Невзлина к пожизненному лишению свободы. Между тем, адвокат Леонида Невзлина Дмитрий Харитонов убежден, что прокуратуре не удалось доказать причастности его подзащитного к этим преступлениям.
Прокурор не сказал ничего, что можно было бы положить в основу обвинения. Те доказательства, которые есть, если их можно вообще назвать доказательствами, это показания лиц, которые предполагают, что какие-то преступления были выгодны компании ЮКОС, и даже не Невзлину лично. И есть группа лиц, которые осуждены за различные очень тяжкие преступления, в том числе и пожизненно, которые говорят, что им говорили лица, которых уже нет в живых, о том, что к этому имеет причастность Невзлин. Один из таких свидетелей, Цигельник, отказался от показаний, сказал, что фамилии Невзлина и Пичугина его попросили говорить следователи следственной группы, когда они предложили ему сделку. Поэтому такие показания, естественно, не могут быть доказательствами вины Невзлина.
Дело Невзлина рассматривалось в Московском городском суде в отсутствии самого подсудимого. Бывший совладелец ЮКОСа уже несколько лет проживает за границей и за это время успел получить израильское гражданство. Выдвинутые против него обвинения Леонид Невзлин считает абсурдными, но почти не сомневается, что суд вынесет обвинительный приговор, поскольку считает дело политически мотивированным, говорит помощник бизнесмена Эрик Вольф.
Дело это совершенно абсурдно, как и все дела, связанные с ЮКОСом. Ничего общего с правосудием или даже попыткой казаться правосудием это дело не имеет. Все эти дела ЮКОСовские, все дела, связанные с акционерами и с менеджментом компании, да и с самой компанией, ее налоговые дела, были все абсолютно от первого до последнего примером кремлевского правосудия по звонку. Поэтому, естественно, сомнений нет, что приговор уже давно готов.
Сегодня при оглашении приговора суду предстоит также сообщить о решении, принятому по гражданским искам потерпевших на сумму свыше 500 миллионов рублей, заявленных в ходе судебных слушаний. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Ну, а часы в студии уже показывают 8 часов 12 минут. Самое время обратиться к свежим сегодняшним газетам. И с ними в студии появилась Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро,
Валерия. Доброе утро еще раз, Сергей. Из сегодняшних газет мы узнаем, что президент Дмитрий Медведев внес в Народное собрание Карачаева-Черкесии кандидатуру ее будущего руководителя. Им станет 58-летний Борис Ибзеев, судья Конституционного суда, уроженец Киргизии, куда Сталиным во время Великой Отечественной войны среди других кавказских народов были депортированы и каравчаевцы. Таким образом, Дмитрий Медведев, как пишет «Время новостей», открыл очередной раунд кадровой реформы на Северном Кавказе. Пятилетний срок президента Карачаева-Черкесии Мустафы Бадыева, который тот, по всей вероятности, мог надеяться продлить, подошел к концу, пишет «Время новостей», отмечая, что срок этот для Мустафы Бадыева с самого начала оказался неудачным. Эта тема также обсуждается на странице независимой газеты. Ведомости сообщают, что, возможно, война между акционерами ТНК БП скоро завершится. К концу года у компании может появиться новый менеджмент. В среду за столом переговоров встретились основатель Альфа-групп Михаил Фридман и исполнительный директор БП Тони Хейворд. Главный обсуждавшийся вопрос, как найти компромисс в конфликте, который длится уже полгода, рассказали ведомостям менеджер ТНК БП, два источника близких к БП и два источника близких к консорциуму российских акционеров, состоящему из Альфа-групп, Access Industries и Renova. Официальный факт встречи и ее итоги представитель ТНК БП и обеих сторон конфликта не комментируют. Ну а еще ведомости пишут о том, что за первое полугодие, по данным агентства по страхованию вкладов, доля Сбербанка в объеме депозитов населения сократилась на 1,3 процентного пункта до 50,2, и уже в следующем квартале мы ожидаем снижение его доли ниже 50%. Сейчас банк теряет в среднем 1 процентный пункт в квартал, сказал заместитель гендиректора АСБ Андрей Мельников. Так что Сбербанк уже почти не монополист. Известия пишут о том, что вчера в поселке Южное Бутово, который столичные власти расселяют уже более 3 лет, вновь накалилась обстановка. А еще сообщает издание о том, что станция метро Маяковская уходит под воду.
Как?
Вот так. И исполняется в сентябре, между прочим, 70 лет после того, как открылась станция Маяковская. Но торжеств по этому случаю не ожидается. И, пишет «Известия», станция опасно больна и до следующей круглой даты может не дотянуть, предупреждают специалисты. Признаки болезни видны невооруженным взглядом. Чуть ли не под каждой колонной лежат половые тряпки, собирающие стекающую по сводам и колоннам воду. Часть зараженных коррозией колонн стянута металлическими обручами. Наиболее пострадавший от протечек кусок станции скрыт за металлической выгородкой. Вот такая вот неприятная новость.
Да уж, что тут приятного. Да, спасибо, Валерия. Валерия Шабаева с обзором сегодняшней прессы. Конечно, это очень грустно. 8 часов 15 минут в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
Италия ратифицировала Лиссабонский договор о реформе структур Европейского Союза. До 8 возросло число жертв катастрофы небольшого пассажирского самолета, которая произошла на юге американского штата Миннесота. Президент Венесуэлы Уго Чавес намерен национализировать один из крупнейших частных банков страны. Он принадлежит испанскому банку «Сантандер». В Одессе из Музея западного и восточного искусства похищена картина итальянского художника Караваджо «Взятие Христа под стражу». Подробнее с новостями. Через 15 минут вас познакомит Анна Колчина, а мы потихонечку перейдем к спортивным событиям. Тем более в студии у нас уже Игорь Катманов. Но прежде чем мы дадим Игорю слово, мы давайте вспомним, что в 10 часов утра, сразу после выпуска новостей, выйдет в эфир программа «Грани времени». Прекратится ли давление на малый бизнес после сегодняшних заявлений российского президента? Об этом мы говорим с бывшим заместителем министра труда и социального развития, президентом экспертного фонда социальных исследований Павлом Курдюкиным. Напомню, что программа Владимира Карамурзы «Грани времени» в 10 часов по московскому времени. Ну и к спорту.
Доброе утро.
Доброе утро.
четверг ЕАФА распространила пресс-релиз, в котором говорится о том, что пятеро россиянок – Елена Соболева, Дарья Пищальникова, Гульфия Ханафеева, Татьяна Тамашова и Юлия Фоменко – отстранены от всех выступлений под эгидой ЕАФ и, соответственно, не смогут поехать на Олимпийские игры в Пекин. Кроме них уличены Светлана Черкасова, которая олимпийский отбор пройти не смогла, а также Ольга Егорова. Ее, впрочем, пока не отстранили, ЕАФ обвинила российских девушек в подмене анализов мочи, проводившихся еще в 2007 году. Проблема еще и в том, что девушки даже не могут обратиться в спортивно-арбитражный суд в Лозанне, так как они не дисквалифицированы, а всего лишь отстранены. В ответных матчах первого квалификационного раунда Кубка УЕФА армянский «Бананс» проиграл австрийскому «Зальцбургу» со счетом 0-3. Белорусский «Гомель» и МТЗ «Репо» также завершили еврокубковый поход. «Гомель» проиграл польской «Леге» 1-4, а МТЗ «Репо» уступил словацкой «Жилине» 0-1. Главная новость из стана московского «Динамо» – это возвращение в общую группу Александра Киржакова. Форвард наверняка сыграет в «Химках», а вот другие травмированные – «Гранат», «Сисеру» и «Демитка» – продолжают заниматься по индивидуальной программе. К партнерам они присоединятся через пару недель. Иск в размере 2,5... Да.
А не было здесь какой-нибудь хитрости? Вот отсутствие Александра Киржакова на поле, оно не связано с каким-нибудь секретным пунктом договора, что он не может играть против своей бывшей команды?
Нет, по-моему, такого нет.
Реальная травма договоре. Была,
да? Да, потому что многие говорили, что наоборот, хитрость то, что Киржаков не полетел в Владивосток, и на матче с «Зенитом» он появится, но Александр сидел на трибуне, причем я его сам видел.
Он действительно хромал, да?
Да. Он не хромал, но как бы сидел на трибуне, уже практически здоровый, но, видимо, на матч он просто не смог выйти.
Прошу прощения, перебил.
Иск в размере 2,5 миллиардов долларов, который известный промоутер Дон Кинг предъявил телеканалу ESPN, отклонен Государственным судом штата Флорида. По мнению судьи, Дон Кинг не сумел доказать, что телесеть ESPN оклеветала его в передаче, датированной маем 2004 года. Напомню, что Дон Кинг подал свой иск в ответ на документальный фильм, который позиционировал его как мошенника и включал несколько предположений о том, что он угрожал расправой журналистам и боксерам, а также обманывал своих подопечных.
Спасибо Игорю Кытманову. Это был обзор спортивных событий. Теперь к экономике. Каков объем иностранных инвестиций в Россию? Об этом мы узнаем из экономической панорамы, подготовленной Сергеем Синицким.
Объем прямых иностранных инвестиций в Россию в 2007 году составил 52 миллиарда долларов, на 20 миллиардов больше, чем годом ранее. При этом инвестиции российских компаний за рубежом увеличились ровно в два раза, до 46 миллиардов долларов. Такие данные представлены в очередном ежегодном докладе Организации экономического сотрудничества и развития. Однако главным препятствием дальнейшего роста прямых инвестиций в Россию, отмечают авторы доклада, является непредсказуемость политики правительства, особенно риск расширения его вмешательства в экономику. Организация экономического сотрудничества и развития на сегодня объединяет 30 наиболее индустриально развитых стран мира. В мае 2007 года она предложила еще 5 странам – Израилю, России, Словении, Чили и Эстонии – начать переговоры о вступлении в организацию. Объем частных вкладов в российских банках в мае увеличился на 3,2% и к 1 июня составил 5 триллионов 654 миллиарда рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу 240 миллиардов долларов или 20% объема ВВП России в 2007 году. Для сравнения, объем частных вкладов в Китае превышает 80% ВВП. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных вкладов в России составила 50,2%, в начале года 51,7%. Объем экономики Соединенных Штатов, крупнейшей в мире, во втором квартале этого года превысил прошлогодний на 1,9%, тогда как в первом квартале лишь на 0,9%. Такие данные представило Федеральное бюро экономической аналитики. Кроме того, уточнен показатель за четвертый квартал 2007 года. По предварительным оценкам, рост экономики США составил тогда 0,6%. По нынешним, объем ВВП страны, наоборот, сократился на 0,2%. 0,2%. Рецессии обычно называют сокращение объемов экономики той или иной страны в течение двух и более кварталов подряд. Инфляция в 15 странах еврозоны в июле составила 4,1%, достигнув очередного рекордного уровня за все время существования единой европейской валюты. По данным Европейского бюро статистики, в Германии, крупнейшей из стран еврозоны, рост цен в июле составил 3,3%, максимальный показатель с декабря 1993 года. В Испании 5,3%, в Бельгии 5,9%.
Напомню, что официальный курс российского рубля, установленный на сегодня, составляет 23 рубля 42 копейки за 1 доллар США и 36 рублей 58 копеек за евро. А теперь давайте отправимся за океан. Юрий Жигалкин и его коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона подготовили много интересных материалов, среди которых, например, есть материал по поводу шофера Бен Ладена. Кто этот человек? Простой работник, нанятый просто крутить баранку, или это все-таки личный телохранитель главного злодея современности?
Президент Буш заявляет о серьезном прогрессе, достигнутом в Ираке. Обвинение закончило изложение обвинительного заключения на суде над шофером Бен Ладена. Что опаснее, интернетная зависимость или пристрастие к азартным играм? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш заявил в четверг о том, что в Ираке достигнут новый уровень стабильности, который открывает возможность для продолжения вывода американских войск из страны. Это был своего рода реванш президента, который 5 лет назад явно преждевременно объявил о том, что миссия в Ираке завершена. То заявление предоставило повод для многолетней жестокой критики президента, рассказывает Алан Давыдов.
Когда в начале прошлого года Джордж Буш объявил о наращивании американского военного присутствия в Ираке, он назвал крайний срок возвращения домой дополнительных армейских подразделений, направляемых в Ирак. Такой датой стал минувший четверг. Выступив в Белом доме, президент подтвердил, что сдержал свое обещание. Улучшение ситуации в Ираке позволяет нам продолжать следовать принципу возвращения войск по мере достижения успеха. Сейчас мы вернулись домой все 5 боевых бригад и 3 соединения морских пехотинцев, которые были посланы в Ирак в ходе операции подкрепления. Президент не назвал параметры дальнейшего сокращения войск в Ираке, указав, что оно будет зависеть от того, удастся ли там сохранить спокойную обстановку. Буш объявил, что с 1 августа срок службы американских солдат в Ираке сокращается с 15 до 12 месяцев. В минувший месяц число погибших среди американских солдат в Ираке было наименьшим за все годы иракской кампании. Число жертв — 9 человек. Пятеро из них скончались в небоевых условиях. Насилие в Ираке снизилось до самого низкого уровня, начиная с весны 2004 года, и сейчас устойчивое снижение наблюдается вот уже третий месяц подряд. В Ираке сохраняются очаги насилия, такие как провинция Дияла или город Киркук. Но, как считает только что вернувшийся из Ирака глава Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майк Маллен, общая тенденция выглядит обнадеживающе. Я не стану забегать вперед, утверждая, что прогресс в Ираке с точки зрения военных достиг переломного момента или стал необратимым. Этого пока нет, но степень безопасности бесспорно возросла и довольно заметна. Разумеется, если эта тенденция продолжится, я бы мог ранней осенью рекомендовать министру обороны и президенту продолжить сокращение численности наших войск в Ираке. Командующий многонациональными силами в Ираке генерал Дэвид Петреус более осторожен в оценках. Оценка ситуации в Ираке идет беспрерывно. Хотелось бы надеяться, что примерно в августе-сентябре я мог бы дать ряд дополнительных рекомендаций, но ведущим фактором останется положение дел непосредственно на местах. Согласно последнему опросу общественного мнения телекомпании CNN и корпорации Opinion Research, 52% американцев считают, что развертывание дополнительного американского воинского контингента в Ираке принесло успех. Вместе с тем, 66% респондентов высказались против войны в Ираке. Это вдвое больше, чем число сторонников иракской кампании.
Рассказывал Алан Давыдов. На первом военном суде в Гуантанамо, где рассматривается дело бывшего шофера Бен Ладена, завершился важный этап. Прокуратура закончила предъявление обвинений. Перед началом процесса было много сомнений, будут ли они выглядеть убедительными. С подробностями Ян Рунов.
Военные прокуроры завершили изложение фактов и доказательств вины Салима Хамдана, которое заняло несколько дней. Они обвиняли подсудимого в том, что он был не просто водителем главного террориста, но его телохранителем и доверенным лицом, и что он доставлял террористам ракеты в своем автомобиле. Теперь суд будет слушать защиту. Адвокаты с самого начала требовали изъять из дела признания подсудимого, полученные при допросе. Однако судья, капитан военно-морских сил, разрешил прокурорам ссылаться на показания, поскольку они не были добыты принуждением. Никто не принуждал Хамдана говорить, что он присягал на верность Бен Ладену. Судебный процесс идет пока довольно быстро, и, возможно, жюри присяжных из 6 военнослужащих начнет обсуждение вердикта уже к концу следующей недели. Если Хамдан будет признан виновным в террористическом заговоре и в материальной поддержке терроризма, ему грозит пожизненное заключение. Вот что говорит о продолжающемся процессе адвокат, в прошлом прокурор и высокопоставленный сотрудник Министерства юстиции Соединенных Штатов, Эндрю Макбрайт. Военные преступления — это нарушение соглашений либо общепринятых международных правил ведения войны. Хамдана обвиняют в том, что он участвовал в военных операциях, не будучи в военной форме, и в том, что его целью было убийство мирного населения. Его не обвиняют в том, что он непосредственно участвовал в проведении терактов 11 сентября, но что способствовал заговору с целью проведения этих терактов. По всем признакам, Салим Хамдан — вражеский боевик, а не военнопленный. Быть вражеским боевиком — это уже нарушение закона введения войны. На суде в Гуантанамо стороны должны установить, каков состав военных преступлений в действиях Хамдана. Знал ли он о планах Бен Ладена, участвовал ли в операциях Аль-Каиды, кем еще был, кроме водителя Бен Ладена. Пока я не заметил в ходе трибунала никаких процессуальных нарушений со стороны прокуратуры. Посмотрим, какие контраргументы выдвинет защита. У этого суда и вообще у войны с международным терроризмом нет прецедентов, поскольку мы имеем дело не с вражеским государством, которое может подписать акт о капитуляции, после которого военнопленных можно отпустить. Вражеских боевиков можно держать под арестом и после окончания конфликта, пока они не предстанут перед военным трибуналом за нарушение законов ведения войны. Салим Хамдан — первый со времен после Второй мировой войны человек, представший перед военным трибуналом за военные преступления. За ним, по обвинению в терроризме и других преступлениях, предстанут перед военным трибуналом еще около 80 заключенных Гуантанамо.
Это был Ян Рунов и микрофоны в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А в следующей получасовке, как мы и обещали, как обещал, вернее, Юрий Жигалкин, обязательно речь пойдет об одной очень интересной теме. Это тема интернет-зависимости и тема азартных игр, что в них схоже и что опасно. Но это будет к концу часа, последнего часа утренней программы «Время свободы». Последний, кстати говоря, на этой неделе. Но впереди будет «Свобода в 9». И что там будет происходить, расскажет автор этой программы Михаил Соленков, который уже появился в студии. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, доброе утро. Ну, а первая тема программы «Свобода в 9» — это солнечное затмение.
О-о-о.
Как известно, сегодня его можно будет наблюдать практически по всей России. Ну, и мы будем говорить о том, когда и как, и почему нельзя смотреть на солнце без специальных фильтров. Советы от экспертов будут у нас в программе.
Я второй день вспоминаю рассказ Чехова, несколько рассказов Чехова, который был свидетелем солнечного затмения, видимо, на рубеже веков. Там обязательно фигурировал такой момент, что наступило затмение, завыли коровы, а клопы перепутали день с ночью и вылезли кусать людей.
Ну, мы эту тему опустим. Читайте Чехова, как говорится. Кроме того, у нас процесс в Гаге против Радована Караджича и городская тема о том, что в Краснодарском крае вступил в силу закон, который запрещает детям появляться на улице ночью без сопровождения родителей.
Спасибо большое, Михаил Соленков, «Свобода в 9». Часы московской студии «Радио Свобода» показывают 8 часов 30 минут и время выпуска новостей с Анной Колчиной.
«Радио Свобода. Новости».
Коротко о главных событиях к этому часу. В Верхоянском районе Якутии из-за паводка объявлен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили в МЧС Якутии, в результате ливневых дождей сильно поднялся уровень воды в реке Сартанг. Затопленными оказались почти 150 жилых домов. В пятницу днем почти на всей территории России можно будет наблюдать частичное или полное солнечное затмение. В Москве и Петербурге затмение можно будет наблюдать между 13 и 14 часами. Московский городской суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор бывшему акционеру нефтяной компании «ЮКОС» Леониду Невзлину. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич впервые предстал перед Гаагским международным трибуналом. В течение 30 дней подсудимый, предварительно изучив обвинение, должен дать ответ на вопрос, считает ли он себя виновным. Парламент Украины на внеочередном заседании выделил более миллиарда долларов на ликвидацию последствий наводнения на западе страны. В России с 1 августа увеличиваются размеры пенсии по старости. Средняя пенсия увеличится почти на 500 рублей и составит 4895 рублей. До 8 возросло число жертв катастрофы небольшого пассажирского самолета, которая произошла на юге американского штата Миннесота. В Китае, в провинции Хэнань, в результате обрушения шахт погибли по меньшей мере 14 человек. Как сообщает в пятницу агентство Синьхуа, под завалами остаются люди, ведутся спасательные работы.
Очень коротко о погоде в Санкт-Петербурге. 22-24 градуса без осадков. В субботу и воскресенье там ожидаются дожди. 17-19, это северная столица, а в Первопрестольной сегодня без осадков, как считают синоптики, 20-22 градуса. В субботу дожди 21-23, в воскресенье дождь 19-21. Продолжаем утреннюю программу «Время свободы», и мы сегодня говорим об охоте. В российских регионах открылся сезон летне-осенней охоты. В Московской области, например, на болотно-луговую дичь и на перепелов с применением легавых собак и спаниелей сезон открылся еще 26 июля и будет длиться до 30 ноября включительно. Отличительная особенность этого охотничьего сезона – новые правила. Учитывая специфику регионов, в каждой области они свои. В Московском регионе правила охоты введены Министерством сельского хозяйства и продовольствия. Главное их преимущество – не надо ждать специального приказа об открытии охоты. Ее сроки строго определены, об этом говорит ведущий охотовед Московского областного общества охотников и рыболовов Игорь Поляков. Подробнее об особенностях нынешнего сезона в интервью Игоря Полякова корреспонденту «Радио Свободы» Ольге Вахоничевой.
На водоплавающую, как говорят, там, общая охота без собак, она с утренней зари открывается 9 августа. Под 30 ноября включительно. Боровая дичь, то бишь там рябчик, вальшник, голубь, с утренней зари 30 августа и тоже по 30 ноября. Ну, то есть по отлету, даже уже 30 ноября. Ну, не знаем, какой будет осень, но обычно все уже уходит.
На каких запрещено вообще охотиться животных?
Выдры, красы, дикие. Ну, почти не, ну, сейчас практически не охотятся. А другое дело, что браконьерит это там и копытных стреляет, и, допустим, вне сроков могут открыть охоту и по водоплавающей дичи. Ну, такие красные книжки, как там рысь, допустим, или медведь. Залегает у нас в некоторых районах медведь даже и в берлогу. Ну, это на такие виды не охотятся. В основном браконьерчук. Копытные и по мелочи. Допустим, могут весной, когда разрешена охота только на самцов, могут и утку стрелять. Но это даже скорее нарушение, чем браконьер.
Как вы наказываете нарушителей? Какие штрафы грозят им?
Мы составляем сообщения, а если рейды, то совместно с специальным уполномоченным органом. Ну, в частности, с той же милицией, допустим. Потому что с введением нового административного кодекса мы не имеем права составлять протоколы. Ну, все зависит от случая.
Игорь Витальевич, ну, в любом случае, сумму штрафов вы не можете не знать. Примерно хотя бы, какая сумма штрафа колеблется, от какой суммы до какой?
За лося уголовная ответственность. И плюс ущерб. Там уже идет и как средняя стоимость мяса, и ущерб как за вид. Но другое дело, что все эти дела, как правило, разваливаются в судах.
Почему?
С одной стороны, наверное, несовершенство нашего законодательства. Правосудие такое у нас. Короче, собирают очень плохо или слабо доказательную базу. А потом это специфика своеобразная. Потому что это не обычный какой-то уголовный дело, там кто-то в квартиру кому-то залез. Вот эта законодательная база хромает.
Защитники животных выступают против охоты. Вы как-то с ними находите общий язык?
А с ними невозможно найти. Во-первых, часть отрабатывает, как мне кажется, даже гранды какие-то или там. Такая, это очень своеобразная. Потому что просто так охранять, когда разрушать среда обитания. Здесь было болото, жил какой-то, был биотоп, какой-то набор животных жил. Вот они будут кричать, что его спасать от охотников и прочее. А то, что там взяли его, осушили, настроили там коттеджи, они против этого никак не реагируют. А основа не охотники. Были, конечно, в истории случаи, когда охотники уничтожали целые виды. Но в настоящий момент основная это деградация угодий.
Охотовед Игорь Поляков рассказывал об особенностях нынешнего охотничьего сезона корреспонденту «Радио Свобода» Ольге Вахоничевой. А мы задавали вопрос, как считаете вы, охота – это жестокое развлечение или нет? С этим же вопросом на улице Казани вышел Олег Павлов, и вот что он услышал.
У меня многие знакомые мужчины увлекаются охотой, но я считаю, это действительно не очень хорошо, потому что жалко зверушек. Я их сама очень сильно люблю и не стала бы этим заниматься.
Да, считаю. Но тут же ничего не поделаешь. У людей очень много развлечений, которые связаны с жестокостью.
Я считаю, то, что жалко зверушек, которых убивают. Я понимаю, что это, ну, в определенной степени азарт для самих охотников, но то, что они убивают живых существ, это плохо.
Безусловно, считаю. Хотя, как, впрочем, и рыбалку. И, с другой стороны, если так по большому счету посмотреть, у нас таким же жестоким, может быть, и не развлечением, является и забой скота, из которого мы потом едим бифштексы, рамштексы и отбивные.
Если охота осуществляется, то она должна осуществляться в разумных пределах, потому что очень много браконьеров в настоящее время, и они губят живых существ без разбора. Мне кажется, это несправедливо. Ну и вообще, это да, жестокий вид спорта, если можно ее так назвать.
Нет, конечно. Это хобби, скорее всего, не жестокое развлечение, я так думаю.
Если брать с биологической точки зрения, то охота это своеобразный искусственный отбор. То есть если в условиях нормальных естественного отбора не получается животных как бы контролировать, то в искусственном отборе можно контролировать популяцию того или иного зверя.
Нет, не считаю их жестоким развлечением. Охота издревно была неким признаком благосостояния, что ли, или, я не знаю, ну, всегда мужчина добытчик, поэтому должен охотиться. Лучше пусть зверей стреляют, чем людей.
Конечно, считаю охоту жестоким развлечением. Я люблю животных, даже диких.
Я считаю охоту действительно жестоким развлечением, потому что, как сказать, вот первобытный мир даже возьмем, люди, кто сильнее, тот и выживает, короче, вот правила первобытного мира. А на данный момент на охоте это происходит как? Человек приходит на охоту, смотрит свой оптический прицел, там бегают животные, он берет и убивает животное. Животное не может, так сказать, ни убежать, ни побороться за свою жизнь. То есть, я считаю, что это просто нечестно.
Я не считаю охоту жестоким развлечением, но при условии того, что охотник будет давать, скажем так, своей жертве какой-то шанс. Не ходить вот с оптическим ружьем, из снайперской винтовки, стрелять издалека, а честно с каким-то таким, чтобы у животного, скажем так, был шанс, чтобы все было по-честному.
Так отвечали жители Казани на вопрос, считаете ли вы охоту жестоким развлечением. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Через неделю европейские телезрители начнут смотреть трансляцию Олимпиады в Пекине. И Европа увидит Олимпиаду в Пекине по российскому кабелю. Об этом в панораме высоких технологий, как, впрочем, и о многом другом, расскажет Владимир Губайловский.
Главная тема выпуска. Министр образования Индии заявил, что институт науки в Бангалоре работает над созданием ноутбука стоимостью $10. Характеристики компьютера не сообщаются. С помощью этого устройства индийцы должны получить доступ в сеть. Сегодня в Индии из миллиарда человек имеет доступ в сеть всего 4 миллиона. О проектах сверхдешевых компьютеров рассказывает Александр Ильичевский.
Сегодня уже существует целая серия проектов дешевых компьютеров, доведенных до коммерческого использования. Это компьютер Classmate компании Intel, поставляемый по цене $280, и компьютер Asus по цене $300. Последним достижением можно назвать машину гонконгской компании JohnTech, заявленная цена которой составляет $99. Все эти проекты относятся к классу нетбуков, дешевых компьютеров, предназначенных в первую очередь для доступа к интернету.
Новости коротко. Российская компания ТТК сообщила, что видеосигнал из Олимпийского Пекина в Европу будет передаваться по кабелю, принадлежащему этой компании. Кабель соединит российско-китайскую границу и Стокгольм, где сигнал будет передан Европейскому вещательному союзу. В странах Евросоюза Олимпиаду будут смотреть 350 миллионов человек. Всего в мире Олимпиаду посмотрят 4 миллиарда телезрителей. Японские ученые из Токийского технологического института разработали первое устройство, непосредственно преобразующее энергию света во вращение вала. Устройство состоит из двух подшипников, на которые натянута светочувствительная лента. Лента сокращается под действием ультрафиолета и расправляется при нормальном свете. В результате сокращений подшипники вращаются. Мощность двигателя очень мала, но его принцип может быть использован для создания наноустройств, работающих на энергии света. По решению британского суда, хакер Гарри МакКиннон будет экстрадирован в Соединенные Штаты, где предстанет перед судом. Ему грозит пожизненное заключение за взлом 97 серверов Пентагона и НАСА. МакКиннон взламывал компьютеры из собственного дома по интернету. Он заявил, что искал информацию о неопознанных летательных объектах, которую, по его мнению, скрывают американские государственные организации. МакКиннон сказал, что никаких деструктивных действий он не совершал, а серверы оказались почти незащищенными от взлома.
Каждый четверг уже на протяжении нескольких лет активисты антивоенного комитета и их сторонники собираются в центре Москвы, чтобы в очередной раз напомнить властям и рядовым гражданам о том, что в России есть политзаключенные. Вот наиболее известные имена. Ученый-физик Валентин Данилов, бывший офицер ФСБ Михаил Трипашкин, адвокат Юлия Привиденная и другие люди, незаконно пострадавшие от действий спецслужб и судейского произвола. На акции протеста побывал наш коллега Мумин Шакиров.
Пикетчиков в Новопушкинском сквере 31 июля собралось немного, около 20 человек. Правозащитники развернули плакаты антивоенного содержания, а также раздали листовки с призывами отпустить на свободу адвоката Юлию Приведенную и физика Валентина Данилова. Физику Данилову на днях исполняется 60 лет, и организаторы акции протеста решили поздравить его с юбилеем, рассказывает Надир Фатов.
Сегодня мы хотели бы поздравить вот физика Данилова, и мы хотим подписать ему открытки, и все это мы отправим. Так что у нас и такая форма, как вот поддержка политзаключенных. Пишем телеграммы, отправляем посылки какие-то, открытки, просто чтобы люди за колючей проволокой, за решеткой не чувствовали себя безысходность, не чувствовали безысходность, не чувствовали себя одиноким, потому что гражданское общество, оно есть в России, и, может быть, нас не так много, но зато мы люди крепкие.
Красноярский физик Валентин Данилов был признан судом виновным в государственной измене в пользу Китая в ноябре 2004 года. Ученый отбывает 13-летний срок в колонии строгого режима. Правозащитники убеждены, что физика Данилова отправили за решетку спецслужбы по сфабрикованному обвинению в шпионаже. Член антивоенного комитета, предприниматель Михаил Кригер, озабочен судьбой адвоката Юлии Приведенной, которая защищала бывшего офицера ФСБ Михаила Трипашкина и теперь находится в подмосковном следственном изоляторе.
У нас будет рассмотрение кассационной жалобы по делу Юлии Приведенной, адвоката Трипашкина. И мы всех приглашаем, во-первых, на суд в 10 часов утра. Красногорский областной суд будет рассматривать эту жалобу с 18:30 до 19:30 у метро «Чистые пруды» у памятника Грибоедова. Будет наш пикет, посвященный делу политзаключенной Юлии Приведенной. То есть 2 месяца она сидела вообще, не имея никакого решения суда. Потом суд неправедный, значит, ей продлил вот это содержание до 12 сентября, причем там довольно шулерским, так сказать, образом прошел этот суд. Вот. Ну, собственно, против этого мы будем протестовать.
Пикетчики также призывали власти остановить войну на Северном Кавказе, которая, по их мнению, все еще продолжается. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 9 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве более 30 жителей района Южное Бутово в знак протеста против сноса частных домов перекрыли въезды на строительную площадку. В России с 1 августа увеличиваются размеры пенсий по старости. Средняя пенсия увеличится почти на 500 рублей и составит 4895 рублей. Американский космический аппарат «Феникс» обнаружил на Марсе воду в форме льда.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И в студии появился Александр Дюпин. Он готов рассказать о том, что он вычитал в сегодняшних российских газетах. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Что там есть интересного?
Ну, начну я с независимой газеты, которая на первую полосу в колонке «Политика» выносит статью с громким названием «США объявили Россию противником». Дело в том, что в США утверждена новая стратегия национальной обороны. Она гласит, что Америке придется вести долгую нерегулярную войну с террористическими группировками. Борьба с Аль-Каидой и другими террористическими группировками останется главным военным приоритетом государства в ближайшие десятилетия. А потенциальную угрозу для Соединенных Штатов представляет Россия и Китай. Но одновременно с этим шеф Пентагона Роберт Гейтс призывает установить с Россией и Китаем отношения сотрудничества. И прямо по соседству в той же независимой газете стоит заметка «Газпром меняет фаворитов». Дело в том, что эксклюзивное положение Армении, получающее в этом году российский газ по самым низким в СНГ ценам, $110 за 1000 кубометров, может быть утрачено. «Газпром» заявил о намерении повысить со следующего года цену на газ ровно в полтора раза, до $165. При этом уже с 2011 года концерн намерен поставлять газ в страны СНГ по европейским ценам за вычетом транспортной составляющей. Но несмотря на грядущее резкое подражание, Армения останется в числе стран, получающих газ по одним из самых низких в СНГ расценкам. А вот газета «Газеты» темой дня делает статью о российской армии. Со ссылкой на собственный источник автор пишет, что в ближайшие 22 года российская армия не перейдет на профессиональную основу. Традиционный призыв сохранится наряду с контрактом. Об этом сообщил источник газеты в аппарате Министерства обороны. Еще весной появление документа с названием «Новый облик вооруженных сил» анонсировал начальник главного управления боевой подготовки и службы войск вооруженных сил генерал-лейтенант Владимир Шаманов, собиравшийся завершить его к 1 июля. Но проект все еще проходит обсуждение, и, как рассказал источник, будет готов не ранее осени. А пока российские политики бьются за сохранение Черноморского флота в Севастополе. Ну и последней, наверное, приятной новостью будет статья из «Известий».
Неужели про затмение?
Нет, но нет. Тоже одна из тех, что вы анонсировали как новость. Дело в том, что пенсионерам прибавят почти 500 рублей. С сегодняшнего дня в стране увеличиваются пенсии, и в августе люди на заслуженном отдыхе получат неплохую прибавку. Увеличение ожидается вполне существенное, от 255 рублей до 1343 рублей. И вот, как пишет автор, хотя на сапоги жене, может быть, не всем хватит, но прибавка довольно существенная. В результате этого в среднем пожилые люди стали богаче на 156 рублей. Речь идет о предыдущих индексациях пенсии, которых было в этом году уже целых три, и даже одна незапланированная. С 1 августа индексации подвергнутся как базовая, так и страховая часть пенсии, и в среднем доходы пенсионеров увеличатся аж на 462 рубля.
Понятно. Александр Дюпин с обзором сегодняшней прессы. Александр, я правильно понял, на 156 рублей в среднем стали богаче российские пенсионеры, так?
Это до сегодняшнего дня. С сегодняшнего дня еще на 462.
На 462. Так вот, в Америке, представьте себе, каждый американец получил по $600. Что из этого вышло, расскажет Юрий Жигалкин и его коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые подготовили калейдоскоп жизни за океаном.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, что опаснее – пристрастие к интернету или азартным играм. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Борьба с глобальным терроризмом и экстремизмом названа главным приоритетом в новой оборонной стратегии Соединенных Штатов, обнародованной министром обороны Робертом Гейтсом в четверг. В отличие от предыдущего документа, подготовленного под руководством Дональда Рамсфилда 3 года назад, новый не содержит тезиса об использовании превентивных ударов для нейтрализации назревающей угрозы. Ставка сделана на использование гибкой силы, экономической помощи странам, испытывающим проблемы с радикальным экстремизмом, содействие развитию демократической политической системы и развитие союзнических отношений со старыми и новыми друзьями. Новой стратегией предусматривается продолжение стратегического диалога с Китаем и поиск областей взаимного интереса с Россией, с тем, чтобы дать ей стимулы действовать в качестве конструктивного партнера. 600 долларов, возвращенные 2 месяца назад каждому американскому налогоплательщику специальным решением Конгресса, помогли предотвратить экономический спад в Соединенных Штатах во втором квартале. Благодаря этим, по сути, упавшим с неба деньгам, американцы потратили больше на еду и одежду, поддержав экономику, но стимулирующий эффект был меньше, чем предсказывали экономисты. Мало того, согласно уточненной информации, экономика страны уже испытала короткий период спада в конце прошлого года – первый спад с 2001 года. Но самое неприятное, что статистика не дает никаких поводов для оптимизма. Наоборот, небольшой рост безработицы, инфляции, продолжающееся падение цен недвижимости, кредитный кризис заставляют многих экспертов предположить, что худшее еще впереди. Соединенные Штаты могут оказаться в серьезной затяжной рецессии. Выход? Конгрессмены-демократы заговорили о необходимости подготовки нового пакета мер стимулирования экономики, хотя некоторые эксперты предупреждают, что подобные финансовые инъекции оттягивают неизбежный час расплаты и стимулируют инфляцию. От 5 до 10% американцев страдают от интернетной зависимости, которая очень напоминает наркотическую или алкогольную. Об этом заявила Кимберли Янг, директор Центра по лечению интернетной зависимости. Существует уже такой центр. Автор книги «Пойманные в сеть». По ее мнению, еще хуже дело обстоит в Китае, на Тайване и в Корее, где доля сетиманов может быть значительно выше. Рассказывает Владимир Морозов.
Среди клиентов, расположенного в штате Иллинойс Центра по лечению различных видов зависимости, есть молодые люди, которые ежедневно проводят в интернете от 14 до 18 часов. Что делать родителям? Может быть, просто отключить интернет? Я бы серьезно предостерег родителей против этого. Дети сидели в сети по 30-40 часов в неделю. Вы отключили сеть, и в жизни ребенка образовалась дыра. Он не знает, чем себя занять. Кроме того, у ребенка складываются с компьютером отношения, похожие на дружбу между людьми. Лишая ребенка этих отношений, вы можете сильно разозлить его. Психолог Джеральд Блок советует родителям для начала самим завести с ребенком дружеские отношения. Это дает возможность вовлечь ваше чадо в какие-то занятия, не связанные с сидением перед экраном. Но главное даже не в том, сколько времени проводит человек в интернете, а то, что он там делает. Это относится и к детям, и ко взрослым. В числе основных видов сетевой зависимости первым идет так называемый киберсекс – порно всех мыслимых и немыслимых видов. Затем следуют сетевые знакомства, покупки через интернет, азартные и просто интернетные игры. Игры, в которые играют люди, на 95% бесплатны. Люди, которые играют в игры, часто забывают все остальное. Только на сайте zenga.com зарегистрировано 12 миллионов игроков в сетевой покер. Автор книги «Пойманные в сеть» Кимберли Янг говорит, что число подсевших на интернетную иглу постоянно растет. Это все чаще становится помехой для нормальной жизни и работы. Я советую сократить время, проводимое за компьютером, но не отказываться от него полностью. Пациенты не хотят совсем лишиться сети. Опыт показывает, что, проведя без интернета хотя бы неделю, пациент потом старается наверстать упущенное. Так что зависимость становится сильнее. Резко обрывать ее не стоит. О каких пациентах идет речь? О тех, что лечатся сегодня в многочисленных клиниках и центрах. В Иллинойском центре особо тяжелых больных кладут в стационар на срок от 1 месяца до 3. Выйдя на свободу, человек должен постоянно получать амбулаторную помощь или ходить на встречи, подобные заседаниям анонимных алкоголиков. Для лечения сетевой зависимости пока не придумано никаких лекарств. Недавно я был на золотой свадьбе у знакомых. За столом сидели и 3 внука-подростка. У каждого на коленях был ноутбук. Детки переписывались между собой и тихо смеялись. Налить им вина или хотя бы пива никто из них не попросил. Их собственный кайф был покруче нашего.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А А у нас, кроме всего прочего, к концу и подходит время сегодняшней утренней программы «Время свободы». Сегодня вопрос, если помните, мы задавали следующий. Считаете ли вы охоту жестоким развлечением? И вот какие отзывы мы получали от вас на пейджер и на СМС-номер. Позволю себе зачитать все подряд и сразу хочу подчеркнуть, что мнение наших слушателей не обязательно совпадает с мнением редакции. Итак, считаете ли вы охоту жестоким развлечением? Сложный вопрос. В разумных пределах охота допустима для регуляции численности животных, но не для забавы, считает Борис из Миаса. Охота для неандертальца жизненно необходима. Для современных неандертальцев это дефективное развлечение, мнение Евгения. Да, в свое время не нашли в себе сил стать вегетарианцами, так как убийство животных, любых животных, недопустимо. Нам, детям войны, тем более это было трудно сделать, считают майоровы. Охота — это безжалостное и узаконенное убийство. Появилась живность, возникла охота. Появился человек, нашлось слово «охота» на всех языках: добить, убить и съесть. Самое хищное, алчное какое-то животное, страшно, хочу, могу и буду. Весь мир хочет съесть другой мир. Степанова, Л.И., Москва. Любая охота, контролируемая нравственными законами, нормальное развлечение. Большая беда приходит тогда, когда высшую власть в стране поглощает акулья страсть к наживе, и тут же самая святая невинность начинает таить в себе страшное зло. Не совсем по теме, ответил Александр из Сызрани. Охота для меня — это здоровый, разумный отдых, умение добыть интересную в спортивном отношении дичь. Особенно люблю стрельбу навскидку. Приклад мягко ложится на плечо, стволы направлены в том месте, где выстрел должен встретить цель, я редко промахиваюсь, пишет Добрый. Особенно жестока традиционная русская охота на честных и благородных людей. Мнение Бориса Павловича из города Новочеркасска. Появилось государство, чтобы все как в природе по необходимости, а после нас или так же, или лучше, а что надо, купите прогресс. Но это несколько не об охоте. Убивать беззащитных животных подло. Те, кто это делают, не люди, считает Терминатор. Вот еще одно мнение. В нашей стране идет сплошная охота на зверей, на людей. Это жестоко, мнение Сергея. Еще одно мнение высказал Борис из города Миаса. Строгие лесничие, они же браконьеры. И отсылает Борис к Кафке. Считаю, что мнение Кафки тоже, наверное, пригодится. Я напомню, что эти вопросы, эти ответы были на вопрос сегодняшнего часа. Считаете ли вы охоту жестоким развлечением? Ну и, пожалуй, еще один ответ я успею прочитать, повестив нам о закрытии румынской... Ага, но это, к сожалению, сообщение не связано с охотой совсем. Я хочу пожелать вам приятных выходных. И заканчивается этот час утренней программы «Время свободы». В студии был Сергей Тарасов, Олег Львов, продюсер сегодняшней программы. Всего вам доброго, до свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.